Цена победы.
Весна 20-го не принесла Германии облегчения. И хотя война была окончена, немцы никак не могли зажить в гармонии с природой. Март был солнечным, лопались почки, бульвары дразнили унылых мюнхенцев яркими узорами из фиалок и крокусов. Но даже здесь, на мягком и приветливом юге, люди были мрачны. Старики унылы, молодые озлоблены. У Германии, какой она вышла из войны в Версале, не было будущего. Это понимали все. Но виновная перед всем миром, Германия еще сохраняла гордость. Она, как попавший в сети дикий зверь, совершала беспорядочные, на первый взгляд, телодвижения, не то выдираясь на свободу, не то сильнее запутываясь. Германия вступала в полосу путчей. В течение недели страну судорогой сводили попытки Каппа, Эрхарда и Людендорфа, двинувших добровольческий корпус участия Рейхсвера на Берлин, свергнуть коалиционное правительство Веймарской республики. Вершина этого путча, названного потом Капповским, был захват Берлина, отъезд в Штутгарт президента Эберта и провозглашение журналиста Вольфганга Каппа военным диктатором. Прожженный бюрократ и трус Эберт намеревался просто прикрыть лохмотья на израненном теле Германии добротным сюртуком буржуа. Милитаристы вроде Людендорфа снова напялить ей на голову стальной рыцарский шлем. Против того и другого восстал здравый смысл немецкого пролетария, на которого плевать было всем. В Германии началась всеобщая забастовка. Около 15 миллионов человек сказали путчу «нет». Путчисты залили Рур кровью, но и сами канули в лету национального позора. После этих событий независимая социал-демократическая партия Германии начала стремительную трансформацию в коммунистическую партию. И все попытки высоколобых экономистов доказать, что социализм как общественный строй нежизнеспособен, провалились. Социализм сделался национальной идеей немецких рабочих, той единственной силы, которая, осознав себя, могла бы решать судьбу страны. «Я знал, что делал, еще 20 февраля, потребовав переименования немецкой рабочей партии в национал-социалистическую рабочую партию», — радовался Гитлер. «Я знал, что делал, втолковывая вам мои 25 пунктов, в которых собрано все, все, черт подери, что может привлечь массы. Вы еще не поняли, как это важно, чтобы в программе партии было собрано все». Он теперь постоянно ходил, выгнув назад спину, с какой-нибудь книгой под мышкой, вроде «Заката Европы» Шпенглера, «Народа без пространства» Грима или «Третьего рейха» Ванденбрука, который так пророчески писал о немцах: «Мы были тевтонами, мы стали немцами, мы будем европейцами». Еще Брук писал, что Первый рейх — это Священная Римская империя Карла Великого, Второй — империя Бисмарка, а Третий должен стать федеральным христианским и европейским государством. Гитлер же переврал эти слова таким образом. Первый рейх, внушал он партийцам, это Бисмарк, второй — Веймарская республика, а третий — третьим буду я. У большинства его слушателей в 20-м году на такую наглость несколько отвисала челюсть. В тех же, кто пытался возразить, камнем летела фирменная Маульцу «Заткнись». Это был период, когда Гитлер присвоил манеру Гербигера и постоянно орал на соратников. Исключения составляли очень немногие. Например, Гесс, который на заявление типа «Третий рейх – это я» реагировал так. По сути, верно, но по форме – преждевременно, Адольф. Магистр Туле фон Зеботендорф благословлял тот день, когда, вняв совету Гербигера, не предложил Гитлеру вступить в орден, несмотря на нажим Гесса и Розенберга. Гитлер обладал одним свойством, которое составляло предмет борьбы самого фон Зеботендорфа с собственным вторым «я». Он всюду привносил пошлость. Весной 20-го, невзирая ни на какие политические смуты, фон Зеботендорф думал о снаряжении двух экспедиций. Первую в Шотландию, в замок Рослин, где, по преданию, в одной из колонн была замурована чаша Грааля, вторую — в Вену, с целью выкрасть у австрийцев копье Аттона или копье Лонгина, то самое, которым римлянин Кассий Лонгин ткнул в бок распятого Христа. Ах, это копье, выкованное по преданию с соблюдением мистических ритуалов, кто только им не потрясал. Иисус Навин сокрушил им стены Иерихона, Ирод Великий, Аттон Великий, Константин Великий, Карл Великий побеждали, держа его в руках. Теперь фрагмент этого копья в виде ржавого куска металла бестолку пылился в Венском музее Хофбург. Экспедиция туда, правда, готовилась скорее как грабеж со взломом. Но недаром фон Зиботендорф столько лет воевал со своим плебейским альтер-эго. Магистр научился все окружать возвышенной тайной и подбирать таких исполнителей, которые, даже грабя музей, сумеют остаться на недосягаемой для простых смертных моральной высоте. В Шотландию вызвался отправиться Гэс. Сделать это он собирался открыто, например, под предлогом установления какого-нибудь летного рекорда. Весной 1920 года офицер добровольческого корпуса Рудольф Гесс не принимал участия ни в каких глупых путчах, а усиленно тренировал свои летные навыки, заодно разбрасывая антисемитские листовки над рабочими митингами. Мифы мифами, но нужно было и дело делать.